эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. Мы особенно приветствуем трудные вопросы, вот те вопросы, которые мешают вам уверовать, те вопросы, которые делают для вас христианство неправдоподобным, неубедительным. Вот я здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать. Эти вопросы можно по-разному задавать, разными путями. Можно отправить вопрос нам в студию через наш сайт theos.fm, и можно... Там, знаете, будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос студия». Можно отправить вопрос через... Оставить его в комментариях в наших трансляциях, в Facebook или ВКонтакте. Можно отправить его нам на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русское «У». И если... Вы слушаете в повторе, вы тоже можете воспользоваться этим же адресом. У меня будет вопрос лежать в ящике. Я в следующем эфире на него постараюсь ответить. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, которые нас поддерживают, которые дают нам возможность выходить в эфир. Люди, которые присылают свои 100, 200, 500 тысяч рублей, мы вот вещаем благодаря вам. Если бы вы этого не делали, у нас бы не было такой возможности, и мы очень благодарны. Вы можете поддержать нас, если вы зайдете на наш сайт, там будет в углу кнопка, и поддержать радио Теос. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике радио Теос Худиев, радио Теос Худиев. И первая же, Сергей Худиев, первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Итак, вот ваши вопросы. Так, вера – это дар или знание? Ну, и то, и другое. Собственно, вера – это сверхъестественный дар Бога. Мы не могли бы его обрести, если бы Бог не дал нам этого дара. То есть инициативу, инициатива принадлежит Богу. Он нас ищет, Он к нам спускается, Он к нам протягивает руку. Он является автором нашего спасения. То есть вера является, конечно же, даром. Не что-то такое, что мы из себя произвели и принесли Богу. Это наш отзыв на Божью инициативу. Что касается того, является ли вера знанием, ну, это зависит от определения. Там, вот откуда я знаю... что, там, не знаю, там, американцы были на Луне, или Юрий Гагарин летал в космос. Я это знаю от других людей. Я могу сказать, я знаю, я употребляю это слово «знание», но чтобы это знать, я должен поверить. Есть люди, которые не верят. Вот, поэтому между знанием и верой там не всегда четкая граница. Мы большую часть вещей, которые мы знаем, потому что мы поверили другим людям. Вот у нас есть уже... Так, сейчас смотрим. Как понять, что Бог был всегда? Почему человечество было не всегда? Зачем его создал Бог? Себя развлекать? Или Бог был не всегда, когда-то он появился? Бог был всегда. Бог предвечен, как мы говорим. Бог... никогда не начинал существовать. Он обладает самобытием, он не нуждается в причине, он пребывает вне времени, он абсолютно самодостаточен, он никогда не возникает во времени. Зачем Бог создал человечество? Из чистой щедрости. Бог, Святая Троица, обладает полнотой радости, полнотой любви, полнотой общения. Он ни в чем не нуждается, нет ничего такого, что ему требовалось бы добавить. У него нет никаких нужд, которые он хотел бы восполнить. И поэтому Бог творит из чистой щедрости, радуясь, раздавая свои дары. У одного из святых отцов есть сравнение Бога, по-моему, Григория Нисского, есть сравнение Бога с устроителем пира. Вот как некий богатый человек, он устраивает пир, он украшает пиршественную залу, он готовит всякую пищу, он призывает людей, чтобы люди пришли, чтобы народ порадовался, чтобы народ хорошо покушал, повеселился. И ему это радостно, он радуется оказать такое благодеяние людям. И вот Бог действует из чистой щедрости. Бог радуется, раздавая свои дары нас из чистой щедрости, потому что Бог хочет сделать нас совершенно счастливыми, и Он действует в этом отношении там, не чтобы себя развлекать, у Него все есть, он ни в чем не нуждается, из чистой щедрости. Эдуард, где Бог во Вселенной обитает, если летали в космос, а его там не видели? Хороший очень вопрос. Есть анекдот такой богословский про то, как в воскресной школе приболела учительница, попросили профессора богословия ее заменить. Там детишки, первоклассники, приходят профессор и говорит: дети, в первую очередь помните, Бог трансцендентен. Вот. Ну и понятно, наверное, первоклассникам не имеет смысла это слово говорить, страшное, но оно просто означает «за пределом». Бог не находится внутри этой Вселенной. Вселенная точно так же, как художник находится вне картины, он не является частью картины. Он может себя на картине изобразить, что художники нередко и делали. Там, значит, стоит толпа народа, где-то в толпе, значит, художник притаился. Но художник не находится внутри картины, композитор не находится внутри симфонии, и Бог не находится внутри Вселенной. Мы можем сказать, что он присутствует во Вселенной, поскольку он поддерживает каждый ее там в бытии. Но Бог не находится в какой-то локации внутри Вселенной. Ну вот я попробую привести аналогию, помню о том, что всякая аналогия хромает. Вот есть компьютерные игры, ну типа Skyrim или что-нибудь такое, знаете, там огромный открытый мир. В этом мире куча всякой живности, там животные, люди, чудовища, драконы, там зайцы какие-то скачут по полям. Значит, в общем, огромный мир трехмерный, по нему можно долгие часы ходить туда и сюда. И если мы зададимся вопросом, где именно, в какой локации тут разработчики, то вопрос будет неверно. Ни в какой локации их нет. В этом игровом мире, который они создали, их внутри нет. Они по отношению к нему находятся снаружи. Они его создали. Поэтому если у меня есть, не знаю, ну, есть же еще игрушки про космос, что вы можете там сесть в звездолет, полететь к далеким планетам. На какой из этих планет сидят разработчики? Да ни на какой. Они сидят, потому что они находятся вообще вне пространства этой игры. И вот Бог, Он находится вне пространства этой Вселенной. Поэтому мы не могли бы Его найти, если бы мы куда-то полетели там, на какую-нибудь звезду. А Он находится вне пространства этой Вселенной. Другое дело, что Он пожелал в эту Вселенную войти в лице Господа нашего Иисуса Христа. То есть тут автор стал одним из персонажей. Но Бог по своему существу, по своей божественной природе, Он не находится в каком-то конкретном месте во Вселенной. И поэтому в космосе его, в космосе, как сказать, небеса возвещают славу Божию. Мы можем сказать, что в космосе видно Бога в красоте галактик, в красоте туманности. Я сам очень люблю астрофотографии. В этом отражается Божья красота, Божье могущество. Но Бог как таковой находится вне этой Вселенной. Эта Вселенная является его творением. Ну и еще один момент, понимаете, вы можете увидеть кого-то против его желания, если он точно не всемогущий. Вы не можете подловить Бога и увидеть его, когда он этого не хочет. В Библии сказано, на каких условиях мы его видим. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Есть смешная советское такой стишок 20-х еще годов, что красные авиаторы по небу летали, и нигде ни ангелов, ни Бога не видали. И вот с космосом мы только это переносим на ступеньку выше, что вот от авиатора в бок как-то худо-бедно уклонился, спрятался в облаках, наверное, а от космонавтов нет. Но на самом деле, конечно, Бог просто не находится внутри пространства этой Вселенной, и мы не можем застать его врасплох. Если Иисус – Бог, кому поклонялся он сам, Богу? Понимаете, Иисус обладает двумя природами. Он совершенный Бог и совершенный человек, как учит церковь, как мы находим это в Библии. В Библии мы видим, что Иисус совершенно определенно человек. Он родился от Девы Марии, как рождаются люди. Он обладает таким же материальным телом. Он устает, он страдает, он отдыхает. В конце концов, он умирает на кресте, как принимая человеческую смерть. Он обладает человеческой природой. Как и написано, что един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. И он также обладает полнотой божественной природы, потому что тоже Христос говорит, что он был с Отцом прежде бытия мира, что он и Отец одно, что он придет судить все народы в последний день, что он посылает ангелов и так далее. То есть он, Иисус, он одновременно есть и Бог, и человек. И он делает то, что может делать Бог, и то, что может делать человек. Как Бог он отпускает грехи, как человек он претерпевает смерть за нас на кресте. И как человек он молится. Он молится своему небесному Отцу. Как человек он занимает нашу позицию, он становится одним из нас. И вот как человек он молится небесному Отцу. Поскольку он может делать то, что свойственно человеку, он обладает человеческой природой. Так. А были ли еще братья и сестры у Иисуса? Были, конечно, там Евангелие говорит, что у него есть братья и сестры. Другое дело, что какая-то степень родства. Потому что, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что братья ведут себя по отношению к Иисусу довольно заносчиво, довольно свысока. Они приходят, чтобы вот его забрать, думая, что он вышел из себя. Они и не верят в него. Они там разговор Иоанн передает между Иисусом и братьями. И братья так на него откровенно свысока смотрят. Что было бы абсолютно странно и непонятно, если бы Иисус был их старше. Потому что это патриархальное общество. Старшинство имеет огромное значение. Не лезть поперек батьки в пекло и так далее. И то, что мы видим в поведении этих братьев, указывает на то, что они братья старшие. То есть это не дети Иосифа и Марии. Церковь, историческая церковь, по крайней мере, православные католики, ни в коем случае не признает, что Иосиф и Мария могли жить как обычные супруги, у них потом могли быть дети. Единственным ребенком Марии является Иисус. Это такая традиционная вера церкви, она вполне согласна со Священным Писанием, потому что братья ведут себя как старшие, и есть два объяснения, кто это могут быть. Это могут быть дети Иосифа от первого брака, потому что что мы знаем об Иосифе? Мы знаем, что он, точно, что он умирает, он отсутствует. Когда Иисус выходит на свое общественное служение. То есть мы видим, что последнее упоминание об Иосифе – это Иисусу 12 лет. Он остается в храме, беседует с учителями. И потом Иосифа нет в кадре. То есть, вероятно, он скончался к тому времени. То есть мы можем предположить, обосновано, что он был значительно старше Марии и что он был благочестивым вдовцом, у которого были дети от его покойной супруги, от его первой супруги. И тогда все укладывается очень хорошо. Тогда очевидны эти дети. И они смотрели на Иисуса свысока. Мы тут вообще старцы, мы тут вообще люди уважаемые. И вдруг оказывается, что Иисус, который младше нас всех, оказывается какой-то выдающейся личностью, за ним толпа народа ходит, это раздражает. Другое объяснение, которое возможно, она столь же тоже такая возможность, это то, что это могли быть двоюродные братья, сколько угодно. Но мне вот кажется, что очень хорошо укладывается в библейское повествование картина, что Иосиф это был такой пожилой богочестивый вдовец, у него были дети от его первой покойной супруги, и их и называют братьями Иисуса. Потому что традиционная вера церкви такова. В эпоху реформации на фоне ожесточенной полемики с католиками реформаторы нападали на католический культ Девы Марии, и поскольку монашество как институт было связано с примером Марии как Девы, они отрицали девство Марии, они говорили, что нет, вот после того, как родился Иисус, Мария и Иосиф жили как обычные супруги, у них потом еще были, значит, дети. Но это богословски очень неверно, потому что это делало бы отношение Марии и Бога не уникальным. Что получалось бы, что Бог воспользовался Марией, чтобы привести в мир Иисуса, и отложил ее, она дальше жила обычной жизнью. Но это... В общем-то, это исторически это церковь так не верит. Церковь верит, что единственным ребенком Марии был Иисус, а братья – это его сводные братья или, возможно, двоюродные. Скорее сводные. Ольга, зачем завеса разорвалась? И Иисус об этом говорил для чего? Завеса разорвалась за свидетельство, что храмовые жертвоприношения они потеряли уже свой смысл, что раз и навсегда окончательное жертвоприношение совершилось, когда Христос умер на кресте. Вот больше ничего в храме жертвоприносить не надо. Уже все. Все совершилось, как Христос говорит. Как сказано в послании к евреям, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. На каких языках написано в первой Библии, почему Костя пишет? Ветхий Завет написан по-еврейски, частично по-арамейски, Новый Завет написан по-гречески. Еврейский язык – это язык богоизбранного народа израильского. Греческий язык был общепринятым языком Средиземноморья. То есть вот если сейчас у вас есть какое-то важное послание для всего мира, вы его будете излагать по-английски. Если вы хотите, чтобы вас в мире поняло как можно большее число людей. В том мире вот таким универсальным языком был греческий. И поэтому Новый Завет был написан по-гречески. Чем больше слов мы говорим на молитве, тем лучше наша молитва. Как вы думаете? Ну, молитва, она предполагает время, посвященное Богу. И время, которое мы проводим, сосредоточившись на Боге, обратившись к Богу. И вот молчаливо сосредоточиться на Боге, это бывает часто трудно. И в длинных молитвословиях в них есть свой смысл. Мы выходим из беготни, мы выходим из всех этих мирских, собираемся в молитву. На это нужно время, чтобы наш мозг успокоился, и мы обратились к Богу. Поэтому в длинных молитвословиях в них есть свой смысл. Говорят, что Иисус держался под... дальше от грешников, правда ли это? Нет, это верно с точностью, да наоборот. Иисуса как раз упрекали в том, что он общается с грешниками, с отребьем, с коллекторами, с проститутками, с дном общества. И поэтому, когда его в этом укоряли, он говорил, что нездоровые нуждаются в враче, но больные. Атеисты издеваются, предлагая молитвенный эксперимент, когда один верующий будет тонуть, а тысяча других верующих будет за него молиться, утверждая, что Бог не поможет. И второй вопрос. Они утверждают, что Библия частично списана с законов Хаммурапи, даже приводят схожие молитвы. Как им ответить? Значит, молитвенный эксперимент – это бессмысленное занятие, потому что если вы произносите слова в видах эксперимента, это точно вы не молитесь. Ну, потому что у вас цель молитвы – это некое личное обращение к Богу. Цель эксперимента – это выяснение того, как работают некие безличные законы природы. Понимаете, эксперимент, он предполагает, что Я экспериментирую над чем-то, что ниже меня. Вот бессмысленно ставить эксперименты над Богом. Даже над людьми бессмысленно ставить эксперименты. Поэтому я очень скептически отношусь к идее молитвенного эксперимента. Потому что, знаете, ну там люди молились, там любой эксперимент предполагает контрольную группу. Люди молились за палату номер 5, за палату номер 6 не молились, но это довольно абсурдная идея. Вот, Господи, пожалуйста, исцели всех больных в палате номер 5. А палату номер 6 ты там, пожалуйста, не исцели как-нибудь кого-нибудь по ошибке. Потому что это у нас контрольная группа, ты их не трогай. А вдруг за людей в палате номер 6 усердно молятся их родственники? А вдруг у них родственники благочестивые? И вообще, ну, это, ну, очень странная идея, конечно, молитвенных экспериментов. И я не думаю, что она и должна была бы сработать. Что касается законов Хаммурапи и так далее, предполагаемых сходств между Библией и другими памятниками древневосточной литературы. Я думаю, что эти сходства есть, и это абсолютно естественно, потому что Библия написана на определенном языке. Она складывается в определенном культурном реале. Было бы очень странно, если бы она не имела никаких пересечений с этим реалом. Понимаете, люди почему-то считают, что Библия должна падать с неба вот в готовом виде, как в издательстве Гедеоновых братьев в виниловой обложке сразу вот, чтобы готовая. На самом деле Библия формируется в истории Божьего народа, ветхозаветного Израиля. Израиль — это один из народов, он живет среди других народов. Между ними существуют культурные связи. Библия строится из того материала, лингвистического материала, который носится в воздухе, который является общим для всего этого региона. Другое дело, что Библия использует этот материал для того, чтобы передавать совершенно другое мировоззрение, совершенно другие идеи. А так, то, что в Библии можно найти параллели с языческими мифами, да на здоровье, а в чем проблема? Библия передает при помощи этих повествований другое совершенно послание. Ну, знаете, вот как в истории с потопом, что для викторианской эпохи это был шок, когда нашли, что песня Гильгамеша есть повествование. Ну а в чем, собственно, шок и почему нам, собственно, на это как-то огорчаться? Потому что, да, другое дело, что повествование о потопе у Гильгамеша носит другой совершенно характер. Потоп носит характер не какой-то нравственной кары за то, что вот земля наполнилась беззакониями. Он происходит из-за какого-то необъяснимого каприза богов. Вавилонский Ной, то есть Напиштим с его супругой, спасается от потопа не потому, что он особенно хорош, а потому, что ему один из богов ни с того ни с сего решил оказать покровительство. В этом нет никакого там морального послания. Что вот Напиштим спасается не потому, что он выдающийся праведности человек, все остальные погибают не потому, что они грешники большие, но в Библии мы уже находим нравственное обоснование происходящего, то есть праведный Бог, который карает беззаконие. То есть тот же сюжет получает внутри Библии совершенно другое прочтение. Носил ли Иисус рясу на шее креста, размахивал ли когда-нибудь кадилом? Одежда Иисуса напоминала рясу. То есть вот ряса – это одежда, которую мы унаследовали из Римской империи прямо. Ну, немножко видоизменён. Ну, вот там все тогда ходили. На шее крест он не носил, очевидно, потому что крест уже как христианский символ появляется гораздо позже. Размахивали когда-нибудь кадилом? Сам Иисус нет. Священники в ветхозаветном храме размахивали. То есть каждение, как вот форма воздаяния славы Богу, оно упоминается достаточно много раз в Ветхом Завете, и в Новом Завете она упоминается в книге Откровения. То есть то, что каждение, когда восходит к Богу благовонный дым, это вот такая форма поклонения, это в Библии есть достаточно прочно. Вообще в Библии наше поклонение Богу, наша молитва Ему, она выражается в разных действиях. Это могут быть слова, которые мы произносим, песни, которые мы поем, и какие-то ритуальные действия вроде кождения. И хотя лично Иисус не кадил, по-видимому, но мы читаем, что в Ветхозаветном храме священники кадили Богу, и кождение упоминается в книге Откровения. Был ли Иисус христианином? Слово «христианин» означает ученик апостола. Поэтому вряд ли можем это слово прилагать к самому Иисусу. Он учитель апостолов, а не их ученик. Чем различаются православие и христианство? Православие – это, скажем так, подмножество христианства. Все православные христиане, не все христиане православные. То есть в XI веке произошел раскол церкви на православных католиков, в XVI веке произошло отделение протестантов от католиков, и оказалось, что вот мы, православные, это часть христиан. София, я мать не использую, но у меня в критической ситуации она вырывается непроизвольно. Почему так получается? Я думаю, что это вопрос все-таки привычки. И это, как вам сказать, стоит подумать, что вас гнетет. Что, есть ли какие-то огорчения в жизни, которые вот побуждают вас такие неуместные слова произносить. Евгений, поскольку Иисус был сыном Бога, то он не подчинялся правилам своих родителей, Иосифа и Марии. Это верно или нет? Надо сказать, что родительницей Господа Иисуса была Мария, физически он не был сыном Иосифа, но он подчинялся родителям. Он был в повиновении у них, упоминается в Евангелии, потому что Иисус проживает безгрешную жизнь, совершенно исполняя Божью заповедь. И одна из Божьих заповедей – почитает отца и мать. Не обязательно там физических отца и мать, но вот людей, которые о тебе заботятся. Взрослых, которые имеют о тебе попечение. Вот их должен почитать. И Иисус, исполняя весь Божий закон во всяком совершенстве, он исполнил его и в том, что оказывал послушание Иосифу и Марии. Кто из людей больше всего написал библейских книг? Апостол Павел, вероятно. Половину примерно текста Нового Завета составляет послание святого апостола Павла. Почему Бог расселил людей по планете и зачем? Бог отдал землю в владычество людям, и поэтому мы расселены по планете. Так. С таблетками и депрессиями относительно ясно, они не нарушают полностью свободу воли человека. Если вживленные чипы будут влиять на нашу личность, изменяя ее, опровергнет ли это нематериальное сознание? Если нет, то почему? Что значит влиять на нашу личность? На нашу личность или на то, как мы ее проявляем, влияет множество факторов. Физическая боль, например, может влиять на то, как человек проявляет свою личность. Человек, у которого постоянно что-нибудь болит, он угрюмый сердце. Вот. А человек, у которого ничего не болит, он, соответственно, намного более богат. Мы можем сказать так. Я не думаю, что эти чипы, они тут что-то радикально поменяют. Другое дело, что, это будет очень опасно в другом плане. Опасно, наркотики. Вот наркотик – это способ химически сделать человека абсолютно счастливым на тот момент, когда он испытывает эйфорию. Очень хорошо в этот момент. Но такой способ получения радости от жизни, он для человека разрушитель. Если человеку вделать в мозг чип, который будет производить тот же эффект, который производит наркотики, это будет для него пагубно и разрушительно. Но это никак не уничтожит саму по себе свободу воли. То есть это добавит еще один фактор. Если берем негативный пример, у вас болят зубы, ваша личность проявляется определенным образом. Вы уже не можете вести себя как человек веселый, приветливый. Вы не можете сосредоточиться на работе, еще там какие-то есть проявления этого. Но это не значит, что вы утратили свободу воли. Нет, прям никоим образом. Вера – это доверие апостолу Христу или тому или иному проповеднику. Конечно, вере. Вера – это доверие именно Иисусу Христу, конечно, прежде всего. Мы веруем в Иисуса Христа. Те или иные проповедники, они нам могут быть полезны, интересны и принести нам много утешения и пользы, но их цель – привести нас к Иисусу Христу, не к самим себе. Угу. Как вы относитесь к идее, что... Так, длинная довольно. Там человек спрашивает о том... Так, в общем, если теория революции будет опровергнута, докажет ли это бытие Бога? Нет. Я не думаю, что если теория революции будет опровергнута, то атеисты прямо сейчас сразу покаются. Они просто скажут, ну да, мы не знаем. Как образовалось многообразие видов, мы много чего не знаем. Мы вот сейчас не знаем, почему Вселенная возникла. Мы не знаем, почему Вселенная обладает тонкой настройкой. И это само по себе не будет причиной для веры в Бога. Понимаете, теория революции, она вообще параллельна для веры в Бога. Если вы ее опровергнете, вы не обратите людей ко Христу. Если люди ее обоснуют, это не разрушит веру во Христа. Она вообще из другой области. Она из области науки, пусть ей занимаются биологи. Правда ли, что церковь в средние века запрещала анестезию, поскольку человек должен терпеть боль и этим спасаться? Нет, чепуха. Церковь не запрещала анестезию никогда. Ну, в средние века просто анестезии не было. Насколько мне известно, анестезия появляется в веке в 19-м, где хлороформ начинают использовать. По-моему, не раньше 19 века все появляется. В средние века вопрос не вставал. И есть популярный атеистический миф, что церковь запрещала анестезию, или особенно, что церковь запрещала анестезию при родах. Это неправда. Такого не было. Более того, есть документ, в 19 веке, по-моему, когда анестезия начала входить в обиход, группа итальянских врачей написали запрос тогдашнему римскому папе, можно ли использовать анестезию, что это, будет ли это, значит, благочестиво, на что им папа отвечал, что можно, это без проблем. Поэтому это просто очередная, один из многих вот таких атеистических мифов, что церковь анестезию запрещала. На самом деле нет, не запрещала. Не запрещала в природах, не запрещала вообще никогда. Официальное мнение, которое мы можем найти там, вот, от имени церкви, ну вот кто у нас есть еще из официальных, кто официальный Папа Римского? Папа Римский говорил, что на соответствующий запрос, что нет, можно там без проблем. Так, если Бог не отвечает на молитву, какой смысл тогда молиться? Бог отвечает на молитву. Молитва является очень важным материалом, очень важной частью того, из чего Бог делает наш мир. При этом Бог встраивает эту молитву в его замысел не всегда так, как мы хотим. И это понятно, потому что если бы Бог делал это так, как мы хотим, ну, получилось бы не очень хорошо. Люди молятся постоянно о каких-то взаимно исключающих вещах. Люди молятся там, о победе противоборствующих сторон, о смерти своих врагов, там, еще о чем-то. На самом деле Бог выслушивает все наши молитвы. Нет такой вещи, как неуслышанная молитва. Есть молитва, на которую Бог отвечает не так, как мы хотели. И потом, когда мы окажемся на небесах, мы увидим, что Бог все сделал так, как надо. Что на самом деле было бы хуже, если бы Бог ответил вот на молитву именно так, как мы хотели. Смерть детей – это наказание за грехи родителей? Нет. Как правило, это не имеет отношения к грехам родителей. Это имеет отношение к тому, что все люди вообще умирают, мы находимся в падшем, разрушенном грехом мире. Вот связь с личным грехом тут может быть, тут ее вообще может не быть, по правде говоря. Тут, как сказать, Библия не говорит, что этот мир справедлив. Библия не говорит, что в этом мире хорошие, добрые, благочестивые люди будут жить долго и счастливо, и дети у них будут жить долго и счастливо. В мире будете иметь скорбь. Многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Но там болезнь или смерть детей – это страшное горе, но ни в коем случае нам не следует говорить, это вам за грехи прилетело. Это не так по существу, и это, ну, неделикатно и неверно по отношению к родителям. Почему можно молиться святым, но нельзя обращаться к мертвым? Чем молитва святым отличается от вызывания духов? Ну, значит, молитва святым, она, собственно, ничем не отличается от ситуации, когда мы просим о молитве наших братьев здесь, вот на земле. Вот я читаю эти молитвенные группы в сети. Те люди просят молиться о своих нуждах. Они просят о молитве других людей. И это нормально. Мы молимся друг за друга. Это нам в Библии написано, чтобы мы друг за друга молились. Люди, которые вышли из тела, отошли ко Господу, они продолжают о нас молиться. Мы об этом знаем из книги Откровения, где приводится молитва мучеников, которые взывают к Богу, просят Его, чтобы Он вмешался как-то в ситуацию. То есть святые на небесах, они продолжают о нас молиться, и церковное обращение к этим святым: все святые, молите Бога нас. То есть мы не обращаемся к ним как к неким самостоятельным действующим агентам, а просим, чтобы они молили Бога о нас. Также, в общем-то, естественно, также понятно и молиться, просить о молитве тех наших братьев и сестер, которые здесь с нами. И понятно, что это не имеет никакого отношения к разного рода оккультным практикам и попыткам выйти на связь с усопшими. Мы не пытаемся выйти с усопшими на связь, мы просим их о нас, просим, чтобы они о нас молились. Если простить обман, значит ли это, что я должен дальше доверять этому человеку? Ну, не обязательно. Это зависит от конкретной ситуации. Это зависит от того, какие у вас отношения с этим человеком. Ну, если человек мошенник, он вас конкретно кинул на деньги, то вы, конечно, не должны ему опять доверять деньги. Было бы крайне безрассудно. Вы убедились, что человек ненадежный, человек мошенник, никаких финансовых дел с ним вести не надо. Другое дело, если там, это какой-то близкий вам человек, с которым вы можете восстановить отношения. То есть нужно смотреть на конкретную ситуацию. Другое дело, что прощение – это именно отказ от мести. Это все. Прощение вас обманул там, и вы должны подставляться, чтобы он вас обманул еще раз. Если вы обнаружили, что у человека есть такой устойчивый дефект характера, что ему не надо доверять, простить – это не значит, что вы сразу побежали человеку доверять там, свои деньги или еще что-то. К вопросу о таблетках и депрессиях. Не грех ли принимать таблетки, если они влияют на ваше настроение? Нет, не грех. Принимать медицинскую помощь, если вам ее прописал врач, не грех. Другое дело, что использование любых наркотических веществ — это, конечно, плохо и неправильно. Когда вы это делаете для того, чтобы как-то себя утешить. Вот это будет неверно. Потому что это разрушительно, это плохо очень оказывает влияние на вашу жизнь. Если это прописал врач, квалифицированный врач, который прописал лекарство, то его нужно принимать. В том числе, если это лекарство от какой-то психиатрической проблемы, ну, бывают такие проблемы со здоровьем. Надо в этом отношении следовать медицине. Я знаю, есть православные психиатры, которые людям прописывают именно таблетки, потому что они помогают, и этой помощью ни в коем случае не нужно пренебрегать. Угу. Не превратится ли вечная жизнь в вечную скуку? Что вы будете делать в вечности? Она превратилась бы, и любой проект вечной жизни, который не включает в себя Бога, он сталкивается с этой проблемой. Потому что действительно, ну, если вас отправить там, на какой-нибудь самый лучший на свете курорт, вот человек может страдать из-за того, что он задавлен как бы работой, ему трудно, тяжело, он хочет все бросить, уехать на курорт, мечтает о нем. Но если упустить на этот курорт и запросится назад, А может, ему-то надоест, ему-то наскучит. Вот в раю человек тоже наскучит. И вот ответ на это то, что в раю будет Бог, и Бог неиссякаем. Бог все время хочет нас порадовать. Бог хочет, чтобы мы были счастливы. И Бог вечен, неиссякаем, и мы вечно будем возрастать в познании Бога, и мы вечно будем возрастать в познании друг друга, потому что мы будем по-разному отражать славу Божию, и мы будем вечно возрастать в познании Божьего творения, и мы не исчерпаем Бога никогда, Бог бесконечен. Ну и другой аспект – скука – это все-таки результат греха. Скука – это когда мы неблагодарны Богу, когда у нас мы выходим, и прекрасный летний день, и мы идем и видим все эти мелкие цветочки, и мы смотрим на это с кислой рожей и говорим, какая вообще там жара, какой день противный, трава жухлая, там цветочки эти противные. В общем, скука – это одно из проявлений греха неблагодарности. А в раю мы будем безгрешны. В раю мы будем видеть райские радости, и мы будем им радоваться, и мы будем благодарны. И мы будем каждый новый день вставать, видеть эти райские цветы, и каждый новый день это нас будет поражать как нечто абсолютно новое. Вот как, знаете, в детстве у нас было чувство вот этой новизны, чувство открытия. А потом взрослые люди пытаются его как-то поймать. Но вот в раю это чувство новизны и чувство открытия у нас будет каждый день. У нас не будет того, что нам это прискучило и надоело. Нам там точно не прискучит и не надоест всю оставшуюся вечность. Другое дело, что да, вот вечность без Бога – это что-то очень-очень неприятное. Я как раз вот вчера читал один из рассказов Станислава Лема, который я читал их в детстве, вот дневники Иоанна Тихого. И сумасшедший изобретатель, который скопировал человеческое сознание в некий кристалл, который не имеет связи с внешним миром, и оно там внутри этого кристалла крутится, как участь, конечно, ужасная, и в конце концов Иоанн Тихий этот кристалл разбивает, потому что там человеку невыносимо находиться. И бессмертие в этом виде, оно и будет ад. Но в раю у нас будет Бог, и в раю мы будем свободны от греха, то есть в раю мы будем бесконечно счастливы всю оставшуюся бесконечность. Мой дед был равнодушным к религии, умер без покаяния и веры, вы уверены, что он попал в ад? Понятия не имею, куда он попал. Но я считаю, что если вас беспокоит вечная участь вашего, молиться об упокоении его души, у нас вот в православной церкви есть такая традиция, мы молимся о всех усопших. Я молюсь о своих усопших сродниках, и я верю, что это имеет смысл. Мы не можем сказать про какого-либо из усопших людей, что точно вот погиб с концами, там нет смысла молиться. Нет, церковь молится за всех, и если вас вот это занимает, для вас это важно, то очень хорошо, если вы будете молиться об упокоении вашего усопшего деда. Что отвечать тем, кто говорит, что вера в загробное блаженство – это способ отказаться от построения справедливости на земле? Ну, то, что это и жизнь на земле, она благоустрояется людьми, которые верят в небесное блаженство. Когда люди сосредотачиваются на земном, то и земная жизнь начинает приходить в упадок. Это, знаете, как с дорогой. Вот есть заброшенные города. У нас много заброшенных городов на севере. Есть в других странах, в США, в Латинской Америке. То есть был моногород, там были какие-то шахты, они истощились, или завод он закрылся, или военная база там была, она закрылась. Ну, в общем, там остались просто пустые дома, где люди когда-то жили, но не живут больше. И туда любят приезжать только люди, которым нравится эта атмосфера, они ходят по этой заброшке, делают там фотографии, потом их выкладывают. И дорога, которая ведет в этот заброшенный город, она тоже заброшена. Там нет заправок, там нет кафе, ее не ремонтируют. Почему? Потому что она никуда не ведет. в этой дороге нет смысла. Нет смысла ее поддерживать в порядке. Вот человеческая жизнь – это дорога, которая ведет в небесный Иерусалим. Как дорога, которая ведет к жизни вечной и блаженной, она очень нужна и важна. Если мы отказываемся от этой веры, мы постулируем, что на самом деле нет никакого небесного Иерусалима, закопают, вокруг вырастет, и все, сознание навсегда покинуло его, то и дорога тоже теряет всякий смысл, и теряет всякий смысл, что мы делаем по дороге. Поэтому в итоге, когда люди отказываются от веры в то, что у нашей жизни есть цель, земная жизнь разваливается. Как меня поразило еще вот 90-е годы, начало 90-х, Москва в целом выглядит довольно уныло, я зашел в монастырь, и меня поразило, насколько там все отличалось, там все было в цветах, там все было тщательно вымыто, там все сверкало. Ну, сейчас в Москве в целом получше, но тогда это бросалось в глаза, что вот монастырь там и загробную жизнь, и считают ее главной целью, к которой они стремятся. И у них все очень красиво здесь, на земле. Очень все прибрано, очень все чисто. Ну, вообще, любая практически церковь, она окружена цветами. Там вокруг нее всегда сад. Почему? Потому что вот тут как раз люди, которые верят в вечную жизнь. И поэтому у них все благоустроено здесь, на земле тоже. Но я вижу, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.